пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Так как мы с Андреем все-таки договорились, что, по сути, стиль нашей программы – это такая умеренная психотерапия. Да. Вот, но лицензия нам психологов не нужна. Мы как бы информационную терапию такую проводим, потому да. что, конечно, слишком много экзальтации вокруг. И давайте с чувством, с толком, с расстановкой все-таки попытаемся понять, о чем на самом деле в мире происходит. Для меня, честно говоря, было довольно таким серьезным удивлением. Я испытала удивление от заявлений Трампа, которые как раз он вчера уже ближе к вечеру стал делать в отношении Зеленского. И есть ощущение, что как бы ни в Киеве, ни на Украине такого не ожидали от него.
Наверное, да, но здесь же, опять же, наверное, стоит наш с вами любимый тезис политических психологов и психотерапевтов, что да. у каждой истории есть своя предыстория, просто так ничего не появляется.
Конечно.
И история взаимоотношений Трампа и Зеленского, она насчитывает не вчерашний день, и даже не позавчерашний, а в целом уже довольно продолжительный период. И, наверное, вот эта вся история, она показывает общий уровень какой-то политической мысли и управления политического на Украине, которое в свое время изначально сделало ставку на демократов и Байдена, активно там топталась по Трампу, и, собственно говоря, мы не знаем, о чем они говорили перед выборами, когда Зеленский приезжал в Соединенные Штаты, у него уже была встреча с Трампом, кажется, в октябре или в сентябре. Мы не знаем, чем закончился тот разговор, и очевидно, что Украина в данном случае не пыталась сидеть на двух стульях, а сделала ставку на демократов. И более того, в принципе, так получилось, что последние несколько лет, или, может быть, несколько даже 10-15 лет, демократы были одними из основных бенефициаров всего того, что происходило на Украине, причем не в смысле политическом, а именно в экономическом. Все эти истории с Бурисмой, все эти истории с сыном Хантера, с сыном Байдена, который там чего-то, какие-то коммерческие интересы имел и так далее и тому подобное. Поэтому то, что сейчас... Да, и апофеозом всей этой истории стала вот эта очень для меня загадочная, честно сказать, история с редкоземельными материалами, которые на Украине есть, якобы, причем Блумберг вчера это опровергнул, что никаких там редкоземельных материалов в таких да. количествах нет, это все, в общем, такое Эльдорадо на бумаге. Но как бы то ни было, Трамп, видимо, очень сильно обиделся, что Зеленский не заключил с ним эту сделку, какая бы она ни была в реальности экономически выгодная. И я думаю, вот эти все филиппики, которые в адрес украинского руководства сейчас летят, это ну, просто наглядная демонстрация того, насколько конкретно Трамп и, может быть, окружающие его люди недовольны тем курсом, который Украина сейчас проводит. Вот и все.
Ну, хорошо. Объявление, точнее, обвинение со стороны Трампа в адрес Зеленского, что Зеленский – это диктатор без выборов, у которого минимальный процент поддержки. Плюс, как бы, насколько я понимаю, у Трампа есть определенный посыл. Товарищи, вам выгоднее сейчас договориться, потому что потом будет гораздо сложнее. Гораздо сложнее всем. Но возникает вопрос. Зеленский, выступая, как бы парируя Трампа, он уверен, что европейцы поддержат, или он просто находится вот чисто в психологической, в человеческой истерике, и поэтому не очень понимает уже, что происходит, или как?
Сложно сказать. Другое дело, вот вчера было очень показательно, на мой взгляд, когда началась пикировка между Киевом и Вашингтоном относительно как раз кто кого поддерживает и да. чей народ кого больше любит. Там очевидно, что украинская официальная социология, которая публикуется, она никакого отношения к реальности не имеет. Ну, это, в общем, я думаю, такой секрет Полишинеля, поэтому все эти цифры, которые выдает этот КМИС, так называемый Киевский институт социологии.
Но это очень все примерно.
Дело даже не в этом. Я думаю, что на Украине, даже если предположить, что они не рисуют цифры, хотя, скорее всего, они их рисуют, но даже если предположить, что цифры нерисованные, люди настолько запуганы, что искренне отвечать интервьюерам они в принципе не могут. Поэтому да, мы любим Зеленского, Зеленский классный парень, это вот публично, а про себя думают совершенно другое. Угу. Поэтому вот эта цифра 57%, даже, кстати, тоже момент очень важный, Зеленский в течение суток вчера вначале написал, что за него проголосовало 73% избирателей, поэтому он выразитель воли украинского народа. А в этот же день вышли цифры вот этого КМИС, что его поддерживают только 57%.
Он перепутал цифры.
Не, он даже не перепутал. Он комментировал эти цифры, что, значит, мол, не пытайтесь меня свалить, все равно за мной там большинство населения и так далее. И на этом фоне, соответственно, вот эти 4%, о которых сказал Трамп, я бы к этой цифре бы тоже не сильно бы серьезно относился, потому что Трамп любитель называть цифры, как говорится, с потолка, начиная там от потерь, что mm-hmm. российских, что украинских в конфликте, которые тоже никакого отношения к реальности не имеют. То же самое, видимо, по социологии. Но дело не в этом. Вчера было очень забавно наблюдать, как украинская администрация начала оправдываться и приводить какие-то цифры смешные, что из Википедии сколько народу поддерживает Трампа, сколько народу поддерживает Зеленского, а вот мы проведем отдельный опрос, заявил Зеленский, о симпатиях украинского народа к мировым лидерам.
Но это же стыдно.
Но это просто смешно. Это вот не уровень, мне кажется, государственного лидера заниматься вот такой вот таким оправданием и попыткой, значит, всем показать, что его действительно все любят.
Трамп, получается, ну, как бы всегда был настроен так скептически к украинской администрации, или это что-то личное и плюс еще, ну, понимание, что ему выгоднее сейчас договориться о чем-то с Россией, потому что там война – это не для него. Поэтому он говорит, что Зеленский и денег украл, и там еще какие-то заявления делает.
Очень сложно, конечно, залезть в голову к Трампу. Все-таки мы психотерапевты политические, да, но не психиатры, и довольно сложно давать, ну, какой-то профессиональный портрет. Тем более мы все-таки в передаче «Револьвер», а не передача «Барабан», вот этот вот, да, который там в какой-нибудь передаче. Поэтому я не знаю, что там у них личное есть или нет, но Трамп, в первую очередь, он коммерсант. Угу. То есть, и, как я понимаю, это человек, которому, а, нужны деньги, и, б, это человек, которому нужны какие-то, ну, постоянные достижения. Да, тем более, что по ряду вопросов он уже заранее много раз заявлял о том, что он решит там, тот или иной узел международной политики. И Украина как раз является одним из тех узлов. Мы очень хорошо помним, что я бы решил все это за трое суток, за 100 часов, там потом как-то
теперь
это все...
Дней.
Теперь уже 100 дней и так далее. Но очевидно, что для него этот вопрос важный. Очевидно, что тут, наверное, возникает вопрос, насколько может заработать нынешняя администрация в продолжении войны, в продолжении поставок. То есть очевидно, что предыдущая администрация очень хорошо заработала, но возникает вопрос, есть ли такие же возможности у нынешней администрации, с учетом того, что все самое вкусное, лакомое и дешевое уже было поставлено или там списано. Угу. Первый момент. И второй момент, я думаю, более такой приземленный и, может быть, не столь очевидный. То есть Трамп прекрасно помнит, чем закончилась вся история в Афганистане, на которой, кстати говоря, тоже очень люди хорошо зарабатывали в Соединенных Штатах. Все было очень классно. Это кончилось просто тотальным падением того режима, который, ну, считался ориентируем на Соединенные Штаты.
Но, видимо, американцам было это не особенно. Они сейчас там могут с талибами договориться. То есть для них
дело не в этом.
Рефлексия не такая серьезная.
Ну, тем не менее, договориться с талибами можно, но с ними приходится договориться как бы на равных. А когда у тебя есть прокси-режим какой-то, это уж совершенно другая история. Так вот, я не исключаю, что поскольку все-таки у американцев есть возможность проверять те же цифры, что называется, от своих mm-hmm. людей на местах, в первую очередь от военных советников и так далее, я просто думаю, что здесь холодный расчет, потому что если сейчас не выйти на перемирие, то, скажем, к 26-му году крах на Украине военно-политически будет сопоставим с афганским, сколько бы туда денег не закачивал. И для американской политики, для американского имиджа это будет намного более сильный удар, чем если сейчас договориться с Россией, ну, хотя бы вот некий статус-кво сохранить.
Но и сейчас, когда Трамп хочет сохранить какой-то статус-кво, видите, как нервно реагируют на это европейцы, как будто для них это как раз потеря имиджа.
Опять-таки, очень важный момент. Кстати, рекомендую прочитать нашим слушателям. Буквально на днях вышла статья моего очень хорошего товарища Ильи Фабричникова на сайте «Россия в глобальной политике», журнал «Россия в глобальной политике». Он как раз там, ну, на мой взгляд, очень четко разбирает именно позицию Европы, европейский подход к украинскому конфликту. Ну, на протяжении... Ну, то есть генезис всей той истории, которая конкретно в изложении европейцев и в исполнении европейцев происходит. Очень хорошая статья, рекомендую, правда. Поэтому я считаю, я согласен с автором, что у Европы... Европа, во-первых, давайте так, в принципе, но в украинском конфликте, причем не начиная даже с 22-го года, а намного раньше, Европа всегда играла первую роль, нежели Соединенные Штаты. Соединенные Штаты во всей этой истории, они занимались зарабатыванием денег и обеспечивали некую военно-политическую поддержку.
А европейцы?
А европейцы непосредственно занимались вот этими всякими какими-то там схемами, расстановками людей и так далее. И для Европы Украина как проект намного более ценная, намного более важная история, чем для Соединенных Штатов. Потому что Европа, как мне кажется, через Украину пыталась обрести какое-то собственное место в этом мире, и вот эти претензии на самостоятельность и на какую-то там мироцентричность, они пытались через Украину всему миру показать. Не получилось. И вот у европейцев здесь, мне кажется, работает, знаете, такая мелкая личная обида, что Россия в очередной раз им помешала реализовать их какие-то там большие амбиции.
Так амбиции в чем заключаются? Чтобы опять пытаться торговать вот этими рисками, что русские придут, всех завоюют, и поэтому нам нужно там вкладываться сейчас в этот буфер в виде Украины, а потом, может быть, мы пойдем еще и там Западную Россию завоевывать? Не понимаю.
Для Европы они настолько стали жертвами, наверное, заложниками собственной риторики, что, во-первых, у них вся история противостояния с Россией, она уже превратилась в некое мессианство. То есть это иррациональное. То есть это тоже надо, мне кажется, иметь в виду. То есть попытка понять, что там, может, кто-то деньги зарабатывает, или, может быть, действительно они опасаются, что русские танки придут к Парижу, нет. То есть это иррациональная русофобия, раз. Это рационально, точнее, иррациональное опасение того, что Россия действительно там имеет какие-то страшные планы и так далее. И самое главное, что мы, получается, публично перед всем миром уже на протяжении 3 лет европейским амбициям и потугам даем, что называется, леща. Да, для нас это тоже очень неприятно, для нас это тоже очень все затратно, но, тем не менее, мы мешаем Европе показать всему миру, что они тоже на что-то способны. И сейчас, когда Соединенные Штаты выйдут, например, если они выйдут из проекта под названием «Украина», очевидно, что Европа, они же уже сейчас пытаются какие-то схемы срочно нарисовать. Вот не зря же уже 2 встречи было в Париже. Они пытаются нарисовать срочно какой-то план «Б», чтобы попытаться заместить ушедших американцев своими силами.
Почему не удалось тогда хорошо укрепить вот эту формулу Ялтинско-Потсдамского мира и укрепить тезис, в который, казалось бы, все поверили? Торговать лучше, чем воевать. Ведь, казалось бы, с Германией заключили проект «Газ-трубы» и поняли, что надо торговать друг с дружкой. Но это скорее выяснилось, что это исключение из правил. Потому что, ну, европейцы по-прежнему продолжали держать в голове вот эту вот свою идею мессианства, там, поверили в это, и, соответственно, вот этот нагромоздили вокруг идеологический конструкт.
Обратите внимание, для Европы-то хождение по граблям, это же не какая-то новая, не какое-то новое явление. Мы можем вспомнить ситуацию, которая перед Первой мировой войной в Европе была. То есть, ну, есть такое мнение, что глобализм мировой, он в то время был сопоставим плюс-минус с тем, что вот мы имели в 90-е годы. То есть открытые границы, передвижение капиталов, в принципе, всем намного было выгоднее торговать. Но почему-то в 2014 году Европа коллективно сошла с ума и устроила массовое кровопускание на протяжении 4 лет. Хотя с экономической точки зрения, казалось бы, торгуй. Но там, опять же, к этому тоже определенные шли экономические причины, вот эти торговые, тарифные войны, попытка защитить свой рынок, расширение капитала, то есть, ну, все это давным-давно уже описано. Но в любом случае не всегда в Европе, казалось бы, спокойные меркантильные соображения доминируют над какими-то политическими и, самое главное, идеологическими. Опять-таки, да, возьмем наш пример. Ну, что мешало фашистской Германии спокойно торговать с Советским Союзом, в котором были заключены, ну, крупные очень торгово-экономические соглашения в 1939 году. И Советский Союз поставлял Германии как раз то, ради чего они, собственно говоря, войну и начинали. И Германия вполне могла расплатиться с Советским Союзом. А то, что она производила, то, что у нее было много, ну, там, станки, какое-то оборудование, то, что было нужно Советскому Союзу. И очевидно, что это сотрудничество могло продолжаться довольно долгий период.
Но у них была идея, сверхидея, они в эту идею поверили и как раз кинули все для того, чтобы ее попытаться реализовать.
Вы ответили на свой вопрос. Ничего в этом смысле не поменялось.
Но это на секту похоже. Вот это это похоже на секту.
Ну, сектанты, да. Опять-таки, никогда не задумывались, почему современная Великобритания так не любит Россию?
Почему?
Потому что в Великобритании считают, что Россия, ну, в данном случае советская Россия, СССР, они за счет действий и нашей идеологии мы лишили Великобританию колоний. И Великобритания с первого места стала вообще каким-то 21-м. И нам это простить не могут. Хотя, как бы, условно говоря, мы с вами никакого отношения к Коминтерну не имеем. Но простить нам то, что мы лишили как страна, как некая величина британцев империи, они нам до сих пор не могут.
Получается, наша сильная страна, что мы очень адаптивны, довольно гибкие, и можем адаптироваться под новые, вновь открывшиеся обстоятельства. А, соответственно, Европа в этом отношении, даже не Америка, а именно Европа, она постоянно пытается историю вспять провернуть, извините, фарш тоже провернуть назад, чтобы вернуть былое величие.
Проблема в том, что для начала Европа просто крутит фарш, вот, а потом уже пытается его как-то назад...
Куда-то припрям, понятно.
В этом главный ужас и главная трагедия этого региона.
В чем, хорошо, с военной точки зрения, каков предмет торга российско-американской договоренности, который вот... Что-то происходит, будем говорить так.
Евгения, вы меня прямо так вот на очень тонкий такой лед толкаете.
Ну, а что делать? Да. Видите, оттепель скоро. Видите, какая зима. Вот, пожалуйста.
Видите, в мире оттепель, да. Поэтому, ну, сложно сказать, конечно, о чем могут стороны договариваться, но давайте так. Нашу запросную позицию российскую президент, он в разных ипостасях с 22 года озвучил. И, наверное, то есть, смотрите, что мы имеем на сегодняшний день с точки зрения российских требований? Мы имеем выступление Владимира Владимировича 24 февраля 2022 года, когда он объяснял
почему он
причины
начался
своего. Ну, помните, денацификат, там на самом деле было, я тут недавно кусок этот слушал, там же не только денацификация, демилитаризация была, там еще был один интересный пункт, на который мало внимания обращают, и выдача военных... то ли выдача военных преступников, которые несут ответственность за вот эти преступления против мирного населения Донбасса.
Да, да.
Это как-то вот потом уже на этом никто внимания не акцентировал. Это первое. Второе, надо опять чуть назад отмотать, это вот те инициативы по безопасности в Европе, которые Россия представила в декабре, это, кажется, или ноябрь, или декабрь 2021 года был.
Декабрь это был.
Да, и мы в итоге не получили никакого внятного ответа там ни от американцев, ни от европейцев. Я думаю, что это тоже для нас важно. И плюс мы имеем текст Стамбульских договоренностей, в который фактически тоже отражает наше видение того, какая должна быть Украина. И мы помним заявление Владимира Путина, он на коллегии МИД выступал летом прошлого года. Там тоже были озвучены какие-то наши основные позиции. То есть, если мы все вот это вот вместе совместим, то что для России было бы неким идеальным? Давайте так, мы сейчас будем смотреть на некую идеальную схему. Безусловно, сокращение украинской армии до каких-то, ну, скажем, 50-100 тысяч человек.
Символических.
Это армия, которая не имеет дальнобойных систем поражения. Это страна, которая не имеет возможности эти системы дальнобойные производить. Соответственно, у России есть возможность контролировать на то, насколько вот эти договоренности соблюдаются. Украина не является членом военно-политических блоков. При этом Россия допускает членство Украины в экономический блок. Об этом даже недавно вроде Песков заявил, что если в ЕС, вообще никаких вопросов нет. И я так понимаю, что изначально Россия никогда против вступления в ЕС не была.
Не, ну как, ну там с Януковичем была проблема, помните?
А, ну то была проблема с Януковичем. А, то есть я думаю, что это тоже можно было бы как-то обговорить. Но, то есть вот давайте так, вступление в ЕС, я думаю, что для России не являлось какой-то именно жизненным вызовом.
Потому что мы это воспринимаем как экономический блок, экономический союз. А возвращаемся к тезису про европейцев, они это продают как идеологию.
А проблема в том была, все прекрасно понимали, что как только Украина в ЕС вступает, то, значит, автоматом она де-факто вступает в НАТО, а потом и де-юре. Там то есть да. Очевидно, что в случае с вступлением в ЕС это был просто такой троянский конь. Все это прекрасно понимали. Я думаю, что для нас идеально было бы, конечно, выдача всех военных преступников, с нашей точки зрения, которые терактами занимались, и которые людей убивали. Потом что еще?
Территориальные.
По территориям тут сложно. Я думаю, что здесь самый для России тонкий момент, потому что с одной стороны есть 4 новых региона, но тут возникает вопрос, в каких границах они будут в составе Российской Федерации. В границах административных, как было постановлено 91 год, или же в фактически границах по линии противостояния. Но кроме этих 4 регионов есть еще Харьковская область, кусок, который Россия уже де-факто контролирует. И если еще Украина будет какое-то время сопротивляться, очевидно, мы в Днепропетровскую область зайдем, потому что там уже осталось что-то километров 8 до границы административной Днепропетровской области. И вот что с этим делать, тоже не ясно. Поэтому, вот, наверное, по поводу вот этих кусочков, по поводу вот этих границ, наверное, будет основные переговоры.
Американская пресса начинает спекулировать сейчас тоже, заявляя NBC, вот заявляет, что если вдруг Россия будет, вот США могут включить возможное мирное соглашение по Украине, пункт об автоматическом вступлении страны в НАТО в случае, если российская сторона откажется придерживаться условий сделки. Но, видимо, американцы пытаются как бы создать как представление того, что они рулят, и они будут принуждать Россию, что ли, я не понимаю.
Я бы очень осторожно к публикациям в СМИ относился. Нужно официальное заявление дождаться.
Согласна. Кстати, по поводу вот этих вот примерных дорожных карт по мирному соглашению, тоже этого было очень много. В Риеде просто все сели, только сели за стол, еще ничего не началось. А уже американская пресса начала спекулировать об этом. Да, вопрос, зачем они 5 часов разговаривали. Наши слушатели пишут. Европа в энергии... Так, про Европу, ладно, на следующий блок оставим. Как насчет фашистов, которые пытали, убивали безоружных пленных военных, а не только мирных? Нет, про них всех речь идет.
Ну, военные конечно. Преступники, это же не только лидеры. Это конкретные люди, которые совершали военные преступления.
Так, это называется чуванство. Такое их поведение всегда было у европейцев. Мы всегда пытались им понравиться, думая, что это мы какие-то не такие, поэтому нас не принимают в дружную европейскую семью. Но это иллюзия, которая была у нас. Избавились вроде бы уже.
Ну, опять же, вопрос, насколько нам этой прививки хватит антиевропейской, потому что все равно тянет. Голова почему-то постоянно на запад разворачивается все равно.
А новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. И мы, соответственно, продолжаем. Очень много вопросов насыпалось. Давайте обратим внимание на них, на
обязательно,
людей.
Обязательно.
Как это? У нас все на информационной психотерапии, поэтому люди задают вопросы. Как Трамп, Елена спрашивает, может повлиять на Зеленского и принудить его к переговорам? Прекратить финансирование Украины? Европа продолжит финансировать. Это не выход. Какие рычаги влияния есть?
Ну, во-первых, я не уверен, что Европа может в одночасье заместить все те объемы, которые американцы поставляют. Это раз. А, два, у Европы нет в таком количестве и, может быть, в таком качестве всей номенклатуры вооружений, которые американцы поставляют. И, соответственно, перед Европой встает очень интересная развилка. То есть, если они хотят заместить американцев, то они будут вынуждены платить американцам за те вооружения, которые американцы поставляли за свой счет из своего кармана. хотя это тоже выясняется не все так просто, они поставляли как бы в долг, как мы теперь выясняем, да?
Да, это же постфактум выяснилось, оказывается.
И, кстати, опять-таки, я вот сейчас, вы сказали, мне мысль в голову пришла, ведь еще Байден, когда принимал программу Ленд-Лиза, она же так и называлась, Ленд-Лиз, но все как-то ха-ха-хи-хи, значит, фигура речи. А ведь что такое, в чем была суть программы Ленд-Лиза того, времен Второй мировой войны? То есть Соединенные Штаты передавали своим союзникам вооружение, там, не знаю, вооружение, тушенку, униформу, вроде как в долг. Соответственно, после окончания войны вот эти страны, которые получали всю эту номенклатуру, должны были это вернуть. А если бы каким-то причинам они вернуть это не могли, потому что это было съедено, уничтожено, утоплено, просто оставлено в народном хозяйстве.
Компенсировать.
Они должны были за это заплатить.
По-моему, Советский Союз же заплатил.
Ну, мы до 80-х годов расплачивались.
Да.
Ну, как бы и остальные тоже. Поэтому вот на самом деле, когда все хихикали и смеялись, что Ленд-Лиз это... Оказалось, что Ленд-Лиз, за него надо расплачиваться. Но мы сейчас про Европу. Поэтому Европа, я бы не был столь категоричен, что они завтра же могут полностью американцев заменить. Тем более, это все-таки довольно большие деньги. И европейские возможности, они тоже не столь безграничны, как, возможно, может показаться. Не говоря уже о том, что даже внутри Евросоюза есть ряд стран, которые чем дальше, тем больше, они, ну, я думаю, в какой-то момент могут даже начать блокировать какие-то инициативы европейские, потому что тратить десятки миллиардов евро из своего кармана, я думаю, желающих там на самом деле нет.
Так, как еще? Слово «Хаймерс» уже из сводок исчезло, говорит «Эксмир».
Ну, не исчезло, они есть.
Есть
практически
еще.
Каждый день в сводках Минобороны попадают именно как сбитые. К сожалению, иногда они наносят какие-то эффективные удары. Но я очень хорошо вспоминаю некоторых наших российских экспертов, которые теперь очень с большим успехом пишут книги аналитические относительно того, как там СВО проходит. Они на полном серьезе мне там, я помню, в осени 22-го года говорили, все, Хаймарс, это прям изменит всю там, всю конфигурацию линии фронта, сейчас чуть ли не до Белгорода пойдут, там все. Ну да, поначалу было неприятно, но со временем, по мере насыщения нашего ПВО, по мере модернизации нашей ПВО, Хаймарс превратился, да, в неприятное, но, в общем, то оружие, которое можно и нужно перехватывать.
Так, было сообщение от слушателей. Мы принимаем реальность, они пытаются ее менять, причем радикальным способом, говорит Эксмир. Ну, это к вопросу адаптации и адаптивности даже. Европейцы просто не считают нас равными себе, пишет Финист. У них в крови с древних времен, что мы для них пыль под копытами коней. А тут опять мы их обыгрываем, и это страшно злит. И поэтому они заявляют, что Европа должна вновь стать великой, объединиться, какие-то свои войска вводить. Кстати, на Украину тоже вопрос. Введут?
Могут.
И с целью чего?
Могут. Но, опять-таки, мы же сказали, что для нас, ну, Россия, в смысле, не мы, Россия, что для нас любое присутствие иностранных вооруженных сил на территории Украины в любой форме неприемлемо.
Могут ли европейцы пойти настолько далеко, чтобы, ну, как бы не против России, а именно против политики Трампа, не соглашаясь с ним? И тогда что?
Могут, но я что-то не думаю. Мне почему-то кажется, что мы с вами, кажется, тоже про это, кажется, в одном из наших эфиров когда-то уже давно говорили. Ну, мы говорили не только про Европу, а в целом про Запад. Запад, когда там еще Байден царил. Да и по большому счету Трамп в этом смысле мало чем отличается. Короче говоря, смысл-то в чем? Что уровень людей в элитах западных, он сильно очень измельчал. И те люди, которые на каких-то высоких должностях и постах находятся, они, к сожалению, этим должностям не соответствуют, потому что их туда назначают по каким-то квотам, по каким-то там договоренностям, и когда бывший физрук или там спортсмен министром иностранных дел становится, или девочка, которая хорошо развлекается во всяких там на домашних вечеринках и курит какие-то там наркосодержащие вещества.
Это финская премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-премьер-
втащила, да? Поэтому вот здесь, к сожалению, мы все пытаемся, мы все думаем, что там с той стороны Киссинджера и Деголи сидят, а там, к сожалению, Макрона и Байдена, да? То есть люди совершенно...
В этом и опасность, как выясняется.
Да, да. И не до конца, как бы, есть понимание вообще своего места в этой истории, своего изменившегося, точнее, места в истории, своих реальных возможностей, возможностей оппонентов на мировой арене.
А вы думаете, что они реваншистами не станут?
Они могут стать реваншистами, потому что, ну, мне так кажется, европейский проект, он, в принципе, на очень живую нитку сшит. И по мере вот этих вот... По мере ухудшения ситуации экономической там, и прочей, нужно срочно придумывать какой-то некий глобальный проект, который мог бы примирить коня и трепетную лань. Ну так, ну, давайте честно скажем, что общего между Польшей и Португалией? Или что общего между там, Швецией и Грецией, которые находятся в едином блоке, которые... там, ну, у шведцев нету евро, но тем не менее, да, которые там какие-то общие военные проекты, да, то есть и так далее. Или что, например, общего между Турцией или там Эстонией?
Шили на ну, шить начинали, сшивать с целью как бы экономического взаимодействия, а потом подвязали под это какой-то идеологический конструкт, и получилось, что Польша должна быть уравнена там с условной Португалией, Македонией, чем угодно. Оказалось,
поэтому
что это не совсем верно.
Наличие какого-то большого врага можно, во-первых, стоило все равно всех палкой закидывать, и многие неудобные вопросы по чисто внутриполитическим европейским делам можно откладывать, ссылаясь, что, видите, вон угроза с востока, давайте сейчас этот вопрос решать, а вот все остальное давайте уже на послевоенное время.
Но для нас, действительно, Трамп – это все-таки определенный политический шанс – и выиграть время, и, соответственно, все-таки получить какие-то гарантии безопасности и какой-то мир на ближайшие десятилетия хотя бы, или нет?
Трамп, знаете, мне кажется, как пьющий отчим. То есть он, когда в хорошем настроении получил зарплату, он может принести домой там, тебе конфету какую-то, да, и, значит, с тобой как-то вот заниматься.
А когда если он, нет, на горох
когда поставят? Он в плохом настроении, да, он, значит, может там на тебя матом наорать, значит, избить и так далее. То есть абсолютно непрогнозируемый какой-то человек.
Дэйв говорит, 3 года СВО ради переговоров на равных США – это работа дипломатов, а не погибших солдат. Так трагедия как раз в том, что изначально со стороны России всячески, ну, мне кажется, вообще оттягивалась там необходимость боевых действий и хотели договориться с иностранцами, но оказалось, что в Брюсселе сидят эти миссионеры, видимо, я не знаю, как правильно назвать сейчас, современные, и в Вашингтоне тоже люди, которые сочли, что там война на Украине – это лучший инвестиционный проект, там, не знаю, по последних 50 лет. Вот поэтому невозможно договориться с теми, кто не хочет договориться. Вот Трамп хочет договориться, поэтому, оказывается,
ну, давайте тоже нет. Не будем пока слишком сильно завышать наши ожидания. Мы же все-таки не забываем, что мы психотерапевты политические. Поэтому если мы сейчас какие-то ожидания наших слушателей завысим, дадим какую-то надежду, она не сбудется, да, потом мы станем плохими психотерапевтами. Поэтому давайте пока не будем Трампа слишком сильно возносить. То есть человек много говорит, причем абсолютно может переобуться, как вот говорят в интернете, в течение недели.
А что ему европейцы, да, но что ему европейцы могут предложить, чтобы он, хорошо, допустим, переобулся и сказал, все отменяется, реды там,
не,
считайте,
а там,
что не было.
Я думаю, что здесь нету такого торга там, на троих или на четверых. То есть европейско-американские дела – это европейско-американские дела. То есть там точно не будет, что, ага, я, ладно, уйду с Украины, делайте, что хотите, или, наоборот, я останусь на Украине, потому что вы мне там даете деньги. Вот, честно сказать, мое личное ощущение в чем заключается, что я, кажется, даже вот в своем канале про это писал, да?
Да, вот. Хвост-сороки.
Да.
Называется.
Хвост-сороки. Все очень просто. То есть самое страшное, что может быть, и неприятное во всей этой истории, значит, условный Трамп договаривается с условным Владимиром Путиным о каких-то модус операнди или модус вивенди, ну, смотря как там, с какой стороны смотреть, и говорит там, я, значит, какие-то санкции с вас снимаю, я перестаю напрямую быть вовлеченным в какие-то украинские дела, мы там с вами будем обсуждать какие-то вопросы, которые нас взаимно беспокоят, там оружие массового уничтожения, иранское досье, и дальше по тексту.
Так.
И вроде как получается, да, действительно заключили. Но, значит, дальше делается хитрый кульбит. Вот о чем мы говорили чуть выше. Весь тот объем вооружений, который шел напрямую из США за счет американского бюджета в том или ином виде, по факту будет также продолжать идти на Украину, но за счет европейцев. То есть фактически Трамп заработает на о том, что снимет какие-то для своего бизнеса неудобные препоны на торговлю с Россией. Значит, серый импорт пойдет не через Армению, а через США из Европы в Россию, да. Потом получается, что американские самолеты будут летать через воздушное пространство России и получать преференции еще на этом американские авиакомпании. Но при этом еще и будет зарабатывать на европейцах, которые из-за своего вот этого вот какого-то мессианства и упорство будут продолжать ссориться с Россией и будут вынуждены следовать своему фарватере, но уже платить не, условно говоря, не 100 миллиардов, которые они сейчас платят, а 200, которые вот эти плюс 100 пойдут в американский бюджет. То есть с точки зрения бизнеса идеальная схема.
А с точки зрения гарантии безопасности для России, здесь же основное, что вот тот документ, 21 год, декабрь, вопросы европейской безопасности, общей европейской безопасности. Европейцы говорят, нас ничего не устраивает. Мы говорим, нет, вот так должно быть. А какие действия, и самое главное, можно ли доверять, например, потенциальным подписантам, которые будут с противоположной стороны, где гарантия, что это не превратится в очередной Минск, и тогда мы там через 5 лет скажем, но нас снова обманули. Ну, тоже, мне кажется, перед российским руководством стоит довольно очень серьезная и вопрос, насколько решаемая задача заключить сделку таким образом, чтобы для нас это была гарантия безопасности на десятилетия, и вот этот конфликт не перешел по наследству к детям и внукам.
Ну, слово, как это, есть такое выражение, сложно выиграть в карты, играя с дьяволом. К сожалению, у нас вот мы вынуждены сделку с дьяволом подписывать, неважно в каком он обличии, в европейском или в американском. Проблема в чем? Опыт последних 15 лет или даже 20 показывает, что с американцами, в принципе, можно какие-то тактические союзы, соглашения заключать, но они из них выходят...
На раз.
На раз, когда им это становится невыгодным и неудобным. И их даже в этом обвинить сложно, потому что, ну, чего, они там за полгода предупредили, как написано в договоре, и из него там вышли. Мы это видели по ПРО, мы это видели по другим, по ДРСМД и так далее. То есть находили какие-то поводы, находили какие-то объяснения, причины. Я более чем уверен, что даже если мы сейчас с американцами какую-то бумагу подпишем, даже если эта бумага будет жить на протяжении, как сейчас можно говорить, каденции, второй каденции Трампа, придут какие-то новые люди в, получается, каком, 29-м, да, году, нет,
28.
Ну, как бы выбор достаточно, но придут 29.
Да, 28.
Они скажут, ребят, а это же Трамп подписывал.
В этом основная проблема, что американцы мыслят, вот получается, очень временной лаг очень короткий. И ситуация по развязыванию войны, например, в Европе, она может быть такой же легкой, как и, условно, там, демократы выступают против строительства стены на границе с Мексикой, а Трамп говорит, я построю стену. Демократы выступают за войну в Европе. Трамп приходит, говорит, мне это невыгодно, поэтому пауза на 4 года. А люди, а речь идет о вообще судьбах там 600 миллионов человек, как, ну, если там берем Российская Федерация, плюс там европейцы, да, более там 700 миллионов человек, и плюс еще какие-то другие страны. Но это не про безопасность.
Опять-таки, да, если мы немножко в историю опять окунемся, хотя любые исторические аналогии, они очень опасны и могут по ложному следу направить, но... К сожалению, другого пока не придумали. Короче говоря, вот все те, весь тот блок договоренностей, который в Европе после Второй мировой войны был подписан, эхо которого, инерция которого аж до 80-х годов дотянулась, на чем это строилось? Во-первых, на том страхе и ужасе, который все увидели и получили во время Второй мировой войны. То есть, когда были живы люди, которые находились на вершинах власти до 80-х годов, которые сами видели... Что такое война, и не понаслышке, не из книжек, это раз. И два, это базировалось на том, что Советский Союз был второй державой мира военной, со своими сателлитами, со своими союзниками, и вот просто так игнорировать это было невозможно. Поэтому, опять-таки, старый добрый реализм в международных отношениях никто не отменял. Поэтому все равно право сильного. Если Россия будет сильной, если Россия будет иметь возможность любого противника или в комбинации, или поодиночке уничтожить, это будет очень хороший довод для того, чтобы соглашение с Россией как минимум не нарушать, а как максимум соблюдать на протяжении продолжительного какого-то срока. Вот и все. Другого не придумано.
Заинтересован ли Трамп сейчас в сворачивании украинского проекта с целью развернуть новый военный проект в Китае? Или как раз история с желанием развязать войну в Китае, это не более чем спекуляция, и Трампу там тоже война не нужна?
Ну, Трамп никогда не говорил про войну в Китае. Он говорил о том, что и его люди
вокруг
говорят,
Тайваня, да.
Что на самом деле для них главная угроза – это не Россия, а Китай. И это, кстати, правильно. Я много раз уже говорил, что вообще противостояние России и США с точки зрения истории, с точки зрения реального положения обеих стран на карте и на глобусе, нам нечего делить. То есть
влияние?
Да какое влияние? Мы, ну, опять же, где Россия? Мы что, там приходим в Канаду или там в Мексику и пытаемся там поставить из Единой России людей? Ну, чего смеяться? Поэтому у нас нету точек каких-то, реально точек противоречия. То есть то, чем занимаемся мы, ту нишу, которую мы занимаем в мире, в экономическом, мы никоим образом Соединенным Штатам угрозу не представляем. Наоборот, я много раз говорил, что может быть такую парадоксальную вещь. То есть если Соединенные Штаты и Россия, наоборот, начнут союзничать и не тратить ресурсы на противодействие друг другу, мы станем самым мощным союзом в истории, который будет только с этого взаимодействия только получать огромные дивиденды населения двух стран.
По Киссинджеру,
да?
По сути.
Да. Я здесь, можно сказать, классиков цитирую. То есть вот то, что мы постоянно с ними по каким-то причинам последние 100 лет в каком-то клинче находимся, это все аномалия. Потому что исторически, с самого начала возникновения Соединенных Штатов, Россия всегда была рядом, и наоборот, мы были в очень близких отношениях фактически до 18-го года, когда интервенция началась в Советской России.
Ну, хорошо, в клинч мы находились, потому что разные модели существования человечества, там социалистическая, коммунистическая модель, социалистическая и капиталистическая, и на этом фоне развилась. Правда, сейчас мы, кстати, тоже капиталистическая страна, абсолютно не социалистическая. Вот, и здесь вопрос тогда возникает, а не получится ли так, что история нас все равно приведет действительно к какому-то союзу? Мне так кажется, что демонизация Соединенных Штатов с нашей стороны последовательно происходит, потому что мы сами после развала Советского Союза ищем какую-то идею для нетаковости, и поэтому выбрали для себя самый легкий пример. Я часто очень цитирую как раз фразу из «Русского дома», Ле Карре, когда был британский агент МИ-6 и был ЦРУшник. И МИ-6 говорит, что вы считаете, что русские хотят быть похожи на европейцами, а судьба русских быть похожими на американцев.
Ну, наверное, так. Опять-таки, если мы вспомним, идеология тоже не мешала, ведь вся значительная часть советской тяжелой промышленности была построена при помощи Соединенных Штатов. Ну, уже не секрет. Начиная от газа, заканчивая магниткой и так далее. Поэтому у нас очень много общего, и то, что у нас есть ядерное оружие в количестве, которое позволяет уничтожить друг друга и половину еще мира, позволяет нам не заботиться о взаимной безопасности, потому что мы и так гарантированно друг друга уничтожаем, а жить, развиваться и дополнять друг друга экономически, потому что что-то хорошее у нас, что-то хорошее у них, было бы классно.
Ну, хорошо, а европейцев куда тогда?
Никуда, они пускай гниют и загнивают. Все, европейская цивилизация, к сожалению, все, она уже находится на этапе все, падения, разложения.
Так у них новое средневековье, что ли, получается? Мы-то все думали, что у нас новое средневековье, нет?
Не, у них не то, что новое средневековье, у них что-то новое в принципе. Я не готов назвать это средневековьем, они вступают в какой-то очень интересный период, название которому, наверное, еще не придумано, и это все надо еще осмысливать на каком-то очень длинном плече. То есть давайте, может быть, в 2050 году на нашем эфире обсудим это.
Тоже хорошо, мне нравится ваш оптимизм. А по поводу, кстати, гипотетического какого-то союза с американцами, но здесь стоит вспомнить действительно там предложение, а давайте Россия в НАТО вступит, на что, нет-нет-нет, говорили американцы. Но здесь про другое. Чтобы говорить про союзничество, нужно прежде всего избавиться от вот этого комплекса провинциала, примите нас в какую-нибудь дружную семью. То есть кажется, что, может быть, вот эти вот 3 года вынужденно заставили Россию обращать внимание на то, что это как бы, ну, самостийное, суверенное государство, и, соответственно, там, со своим видением мира, со своим видением там, экономической модели, и про союз полноправных. А у нас на протяжении 30 с лишним лет после распада Советского Союза тезис был такой: примите нас куда-нибудь, ведь мы тоже хорошие.
Ну, здесь надо сказать, что и с той стороны дров наломали, ведь они же к нам тоже относились как к побежденным, что конечно, они надиктовали, конечно. Ну, что греха таить, 90-е годы, вон там вот, да, вот да. В той стороне американские советники, ну, тут мне просто очевидцы рассказывали, когда чуть ли не секретные документы в открытую ксерокопировали в коридорах там, администрации президента американцев, то есть угу. Настолько у них был доступ ко всему, естественно, они к нам относились, ну, не как к равным точно. Вот. И, возможно, то, что сейчас происходит, это восстановление исторической справедливости и, самое главное, объективного отношения к друг другу. Может быть, результатом всего этого станет то, что Соединенные Штаты и Россия наконец-таки станут нормально и правильно друг к другу относиться. Это был бы очень интересный и, мне кажется, ценный результат всего вот этого, к сожалению, не самого приятного и кровавого опыта для двух стран, в первую очередь для нас. И, может быть, как раз Украина здесь станет тем триггером, который вообще позволит переосмыслить и Россию, и США, место друг друга в мире, и насколько мы действительно противники. И все-таки, может быть, мы все-таки союзники, тем более мы ими были много раз.
Переформатирование сознания должно произойти. Вопрос, ну, может ли это так быстро произойти?
Вода камень точит.
А уход Римской империи из Британских островов сейчас в Европе, плюс нашествие викингов, говорит. Но это скорее не нашествие викингов, несколько иначе называется. Так, Трамп напомнил, что Зеленский спал и оказался недоступен для встречи с главой Минфина США. Это откровенное оскорбление, Трамп такого не прощает.
Помните, был Слипи Джо, он называл, теперь Слипи Зе, наверное, будет, да? Ну, не да. Знаю, спал, не спал, может быть, он как раз и не спал, а каким-то был просто немножко не в форме. Всякое может быть. Но, опять-таки, надо это тоже воспринимать как фигуру речи Трампа. Он большой любитель всяких таких вот историй, которые потом не всегда подтверждаются.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Очередной сеанс психотерапии у нас через пару недель будет. Смотрите, сейчас будет информационный выпуск, потом придут Макс с Мариной и Германом. В 2 часа я к вам вернусь. В 3 часа тоже про российско-американские отношения и про ядерное оружие тоже поговорим. Дождитесь.